Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. В Украине устроили беспрецедентную акцию по выявлению коррупционеров, а в российской пропаганде следят за этими событиями и говорят, вот видите, сколько у них коррупционеров, раз они проводят такие акции. Давайте посмотрим сюжет.
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о новых кадровых решениях в своем обращении 31 января.
Сейчас определенное кадровое затишье, но это не значит, что все необходимые шаги уже сделаны. Будут решения. Тем, кто не соответствует принципиальным требованиям государства и общества, не стоит засиживаться в креслах.
На следующий день в Украине прошли обыски у чиновников и бизнесменов. Сотрудники службы безопасности Украины пришли к депутату Верховной Рады Вадиму Столару. С чем связан обыск у члена запрещенной в Украине партии «Оппозиционная платформа за жизнь» неизвестно. Другой народный депутат Алексей Гончаренко написал в телеграме, что Столара подозревают в финансировании терроризма. 21 января депутат пытался улететь в Дубай, но его не выпустили из страны. Сотрудники СБУ и Бюро экономической безопасности провели обыск дома у бизнесмена Игоря Коломойского. По данным украинских СМИ, обыск связан с расследованием растраты нефтепродуктов на 40 миллиардов гривен и уклонением от уплаты налоговых платежей. СБУ сообщило, что вскрыло масштабные схемы хищения средств бывшим менеджментом компаний «Укрнафта» и «Укртатнафта». До ноября 2022 года их владельцем был Коломойский. Служба зафиксировала 10 эпизодов преступной деятельности, в том числе уклонение от уплаты налогов и вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании. Однако фамилия Коломойского в пресс-релизе СБУ не упоминалась. Издание «Страна» пишет, что прошли обыски у бывшего директора Департамента госзакупок Минобороны Украины Богдана Хмельницкого. По данным СМИ, его подозревают в закупке некачественных бронежилетов на 123 миллиона гривен и растрате более 107 миллионов гривен. По данным источников «Украинской правды» в офисе генпрокурора, в коррупции подозревают бывшего замглавы Минобороны Украины Вячеслава Шаповалова и бывшего замглавы госпредприятия «Промоборонэкспорт» Владимира Терещенко. Шаповалова подозревают в том, что из-за его незаконных действий ВСУ недополучили средства индивидуальной защиты на сумму более миллиарда гривен. Терещенко обвиняют в злоупотреблениях и служебном подлоге с целью хищения 1 миллиона 340 тысяч долларов. Еще один обыск прошел у бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. По его словам, следственные мероприятия связаны с делом о крушении вертолета под Киевом 18 января. В авиакатастрофе погибли 14 человек, в том числе глава МВД Украины Денис Монастырский. Следователи проверяли контракты на закупку вертолетов производства Airbus у Франции, заключенные в 2018 году МВД Украины на сумму 550 миллионов евро. Один из этих вертолетов и упал в Броварах. По словам Авакова, следователи вели себя корректно и формально отработали одну из версий крушения. Правоохранительные органы провели обыск у исполняющей обязанности руководителя налоговой службы Киева Оксаны Дати. Они расследуют дело о незаконных многомиллионных сделках и возмещении НДС из госбюджета с помощью злоупотребления служебным положением. Ущерб оценивают более чем в 45 миллиардов гривен. Российские пропагандисты с удовольствием стали докладывать о проштрафившихся украинских чиновниках.
Пожалуй, самый колоритный коррупционер из тех, кому сегодня пришли силовики. Внимание на экран. Глава налоговой службы Киева Оксана Дати. К слову, на этом фото она в черном платье с белым кружевным воротником от Dolce & Gabbana стоимостью в 130 тысяч рублей.
Любопытно, что ранее в платьях от Dolce & Gabbana в эфирах Соловьева появлялась Маргарита Симоньян, причем одно из них точь-в-точь совпадало с платьем украинской налоговой чиновницы. Сейчас такое платье можно купить за 1950 евро. Другое платье, в котором пропагандистка красовалась на телевидении, стоит 1750 евро. Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что тех, кто ослабляет Украину, будут наказывать и увольнять.
Сегодня у нашего государства плодотворный день. Плодотворный в противостоянии тем, кто даже сейчас пытался ослаблять Украину. Никому не дадим. Я благодарю всех правоохранителей, которые сегодня продемонстрировали силу права и государства. Спасибо правительству Украины за оперативное кадровое реагирование. В частности, сегодня были уволены руководители таможни. Мне доложили, что по части этих уволенных начаты дисциплинарные производства. К сожалению, в некоторых сферах только так можно гарантировать законность, меняя руководителей вместе с внедрением институциональных изменений, меняя настолько, насколько необходимо, чтобы люди, наконец-то, не морались на должностях.
По словам Зеленского, правоохранительные органы и специальные службы провели десятки обысков в разных регионах в рамках открытых уголовных дел.
Итак, мы начинаем разговор с нашими гостями. Платье мы отложим на потом, как и все сравнения российской борьбы с коррупцией и украинской борьбы с коррупцией, потому что пока в России только вот показывают по телевизору украинскую борьбу с коррупцией в качестве примера того, что много их там. Видите, какие платья носят. С нами на связи Леонид Швец. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
Ну, согласитесь, что это шедевр, история попрекать платьем своей пропагандистки украинскую киевскую чиновницу. Ну, что может быть лучше в этом мире?
Ну, знаете, ну, что-то в этом все-таки есть. Что бы там ни говорили, то, с чем борется Украина. Помните те знаменитые слова Путина, по-моему, да, или Медведева? Я уже путаю, они уже по уровню высказываний давно друг друга догоняют, перегоняют. Что в Украине пытались построить проект антироссии.
Это Путин.
Это Путин, да. Ну вот в этих словах есть доля истины. И да, в том смысле, в котором наши чиновники, особенно из таких жирных ведомств, как налоговая, таможня, других подобных служб, ну, так сказать, любят приобщиться к, ну, воспользоваться открывшимися возможностями. В этом смысле мы очень похожи на Россию. Да, действительно, ну, мы вышли из той же шинели, не знаю, кого там мы вышли, из чьей там шинели, Сталина вышли, да. Вот. Да, и вот с такой похожестью, наконец, у нас стали бороться. То, что такое требование...
Нет, ну, вышли, видимо, из шинели, которая называется «пословица тащить там, где плохо лежит». Вот, наверное, вышли все из пословицы этой.
Да, ну, предоставленная вот система была общая. В этом смысле я много раз говорил о том, что наш какой-нибудь там полицейский или налоговый инспектор найдет запросто общий язык с коллегой из Иркутска, из Владивостока, из Москвы, но вряд ли он поймет, и его поймет коллега из Дании, допустим, там, да, или там, не знаю, из скандинавской какой-нибудь страны и так далее. В этом смысле мы говорим на одном языке. И в этом смысле это тот странный случай, когда я скорее даже соглашусь с российской пропагандой, которая говорит: вот смотрите, вот они воруют, как у нас воруют. Да? Но вот, к сожалению, да, вот пока воруют, но ловят у нас уже не так, как у вас.
Да, они ловят... вообще не только показывают, как у вас ловят. Вот это они с удовольствием показывают. Причем даже я впервые услышала без осуждения. О, СБУ-то, смотрите, накрыло какую там сеть. Даже вот не было в этом, что какой-то там СБУ ничего не умеет, а вот молодцы, хорошо поработали. Типа даже похвалили. Леонид, давайте сначала... Вообще-то хотелось бы расспросить. Дело в том, что действительно такая довольно внутренняя история. И какие-то детали интересны людям, которые впервые слышат эти имена. Но сначала я спрошу вас концептуально. Вот вчера задавала вопрос Юлия Латынина Алексею Арестовичу в своем эфире и говорила: что вы скажете об этих обысках? Прокомментируйте эти обыски. И он говорит: я пока не понимаю, это кампания или это всерьез? Я комментировать это не могу, не понимаю. Если говорить действительно в общем пока, потому что все-таки мы с вами детально тоже должны это обсудить. В общем, какое у вас ощущение? Это действительно это кампания или это готовились и раз решили предъявить миру, не миру, стране своей вот эту кампанию людей? Компания.
Да, ну одно другому не мешает, как бы, да, то есть могли готовиться всерьез, а провести это в виде кампании. Ну, как бы нормально, окей. А другое дело, что, ну, я тут Алексея в каком смысле поддержу? В том смысле, что мы тоже пока не знаем, нам нужны итоги. Дело в том, что вот в связи с этими событиями многие вспомнили, я там даже на Фейсбуке, по-моему, вчера тоже выкладывал, была такая история, когда при генпрокуроре Юрии Луценко в 2017 году было такое показательное задержание глав, ну, по-моему, таможен, если я не ошибаюсь, или, по-моему, или налоговики там тоже фигурировали. Короче, на вертолетах сотрудники внутренних дел прилетали, брали их, вертолетами доставляли в Киев, все это снималось, все это показывалось. Вот смотрите, как мы боремся с этими сволочами, которые вот сосут кровь народную. Как потом оказалось, практически ни по одному из фигурантов дело не закончилось ничем. Перед ними извинились и отпустили. И это все помнят, знаете, поэтому народ, когда научен такими вещами, он и на то, что сейчас происходит, он тоже смотрит как бы с надеждой и со скепсисом. Вчера очень такая распространенная была реакция на все это, ну окей, хорошо, а сидеть-то кто-то будет или нет? И вопрос вполне законный, и понятно, что то, что началось, оно должно контролироваться общественностью, и тем более в условиях войны. Неприятие к такого рода вещам, к коррупции, тем более к попыткам там, заработать на войне, оно не просто нетерпимое, оно очень, очень острое. Этим людям лучше на улице не появляться лишний раз. Но приведет ли это к успеху? Большой вопрос, потому что в том числе те органы, которые этим занимаются, они часто тоже не реформированы. Это часто те же люди. Или одноклассники, однокурсники, однокашники этих людей. Ну вот простой пример приведу и отдам слово вам. Вчерашнюю операцию хорошо прокомментировал генеральный прокурор Костин, который сказал, это недопустимо, мы будем бороться и так далее, и так далее. В предыдущей волне в конце января сняли с должности его заместителя, который во время войны съездил, отдохнул в Испании. При этом воспользовался там транспортом частного предпринимателя, ну, с которым явно находится в каких-то отношениях, в которых ну, желательно не попадать заместителю генерального прокурора в такие отношения. Вот. Ну, то есть, вот тут вот одна рука наказывает, другая это делает. Отсюда большой скепсис, конечно, у нас есть. Но и желание проконтролировать это и довести до конца очень серьезно.
Вот, Леонид, скажите, пожалуйста, вы знаете, такой есть блогер Виталий Шабунин, украинец?
Ну, это не блогер, это, так сказать, ну, лицензированный антикоррупционер.
Это показывает то, что я плохо владею вот этой вашей внутренней кухней. Почему я уточнила? Потому что мне написали, когда прислали его пост, написали, что это наш, ну, мне, конечно, украинский коллега прислал пост, сказал, что это наш Навальный, только без политических амбиций. Так точнее его, да, вот обозначить?
Нет. Шабунин, он возглавляет Центр по борьбе с коррупцией. Такая организация, ну, насколько я понимаю, она существует на грантовые какие-то вещи. Ну, я не знаю, получал ли ФБК Навального какие-то гранты, мне про это ничего не известно.
Это известно Роскомнадзору, это уже другая история, которая преследует да. Кто эти гранты им выдавал. Так вот, я почему заговорила о Шабунине, потому что он написал следующее. У него тоже к этим обыскам такое отношение очень скептическое. Он говорит, что если у вас есть подозрение в отношении чиновников, вы должны отдавать эти дела НАБУ. Это национальное антикоррупционное, как сказать, национальное антикоррупционное бюро.
Агентство
по борьбе с коррупцией. Да, по борьбе с коррупцией. Вы должны их отдавать. Иначе это действительно сотрясание, обыск это сотрясание воздуха. Должны быть приговор, должно быть дело, должно передаваться в суд, должен быть приговор. Тогда можно говорить о результате. А просто обыск как компания его не устраивает, не удовлетворяет Шабунина. Тем не менее, по результатам, нельзя сказать, что обысков, но президент объявил об отставках. Без суда и следствия все-таки не на пустом же месте он об этих отставках объявлял. По идее.
Ну, тут существует несколько уровней ответственности, да, есть этическая какая-то ответственность. Понятно, что каких-то людей надо отстранять на время проведения следствия и так далее. Они утрачивают общественное доверие, доверие собственного начальства. Ну, на этот период, ну, наверное, если такие меры воздействовать, все ж не сводится к уголовке, как бы, да. А вот. Я с Виталием не согласен в том смысле, что, такие меры, когда принимаются так публично и так демонстративно, они как бы накладывают на политическое руководство обязательства. Вот вы же это сделали, вот теперь выполняйте. И с другой стороны, таким образом политическое руководство пытается заручиться поддержкой общественной. Mm-hmm. Да, вот вступает с ним в некие такие, ну, в нормальное отношение, которое существует в демократической стране между избирателями, извините, и избранными лицами. Другое дело, что да, надо демонстрировать результат. Все. Ну, тут как бы о чем тут спорить? Конечно, надо. Безусловно, надо.
Леонид, спасибо. Мы с вами этот разговор продолжим конкретно уже, потому что особенно, конечно, любопытный обыск у Арсена Авакова. Этот человек хорошо известен нашей аудитории и слишком хорошо, к сожалению, известна эта трагическая история в Броварах, когда погибли люди, и обыск связан ровно с закупкой этих вертолетов. Мы этот разговор продолжим, но мы перенесемся пока в российскую действительность и поговорим о том, как в России-то обстоят дела вот на эту конкретную минуту вот этой конкретной войны с разного рода борьбой с коррупцией, которая, как известно, самый сейчас громкий глашатай войны Дмитрий Медведев объявлял вообще целью своего кукольного президентства. Давайте посмотрим сюжет о депутатах Российской Думы, которые сняли с себя обязанность подавать декларации публично.
Депутаты Госдумы 25 января разрешили сами себе не отчитываться о своих заработках. Закон, который позволит чиновникам и членам их семей не публиковать декларации о доходах в полном виде с их персональными данными, заработает уже с 1 марта. Теперь декларации чиновников будут публиковаться в обобщенном виде, то есть без указания, какому конкретно парламентарию что принадлежит. Инициатива в своем изначальном виде касалась региональных парламентариев, депутатов Заксобрания и представительных органов в муниципальных округах. Законопроект предлагал упростить декларирование доходов тех депутатов, которые совмещают работу в парламентах с другой профессией, то есть работают без отрыва от основной деятельности. Документ предлагал обязать таких депутатов подавать подробные декларации только после избрания, а после этого лишь в том случае, если они купили автомобиль или недвижимость на сумму, превышающую трехлетний доход семьи. И если таких сделок не было, депутат может уведомить об этом власти. Затем, видимо, поняв, какое золото оказалось в их руках, депутаты решили расширить закон на себя и на сенаторов. Само принятие закона депутаты превратили в театральную постановку о чистоте своих помыслов. Все, начиная со спикера Госдумы Вячеслава Володина, решили сообщить, что, несмотря на новые правила, продолжат публиковать декларации со своими именами. Но реально против законодательной инициативы высказались только новые люди.
Это просто действительно нелепейшая история. Люди принимают, голосуют за закон, который им позволяет не больше не открывать этих деклараций, сами при этом начинают говорить, что я вот открою, а вот я в частном порядке, в индивидуальном открою. С нами на связи Илья Давлячин, журналист-расследователь. Илья, здравствуйте.
Добрый день, Елена.
Скажите, пожалуйста, очень уж они напакостили журналистам-расследователям, когда отказались показывать свои декларации, что было, наверное, хлебом для такого рода журналистики?
Ну, как сказать? Ну, сразу хочется оговориться, они будут отчитываться о доходах, да.
То есть да,
они
будут, да, но не будут показывать.
Да, но их не будет в открытом доступе. Но, слушайте, с одной стороны, конечно, жаль, что мы не сможем в очередной декларации Владимира Путина прочитать про его прицеп «Скиф» и эту квартиру несчастную, которая там, сколько, 100 метров, где она находится, не очень понятно. Вот. Естественно, там не будет никогда ни дворца в Геленджике, ни резиденции под Валдаем. Но, с другой стороны, вот слушайте, нелегальный рынок расцвел буквально всеми цветами радуги. И на черном рынке можно купить выписку из ФНС от 500 до 1500 рублей на любого человека. Поэтому, естественно, напакостить напакостили, но выход-то всегда найдется. Другое дело, что, представьте, сколько сейчас заработают сотрудники ФНС, сотрудники, допустим, пенсионного фонда, куда идут отчисления зарплат. 450 депутатов Госдумы, да? То есть 450 умножаем на минималку 500, получается где-то 225 тысяч рублей сможет заработать один человек ФНС. Поэтому выход, естественно, найдется. И это будет очень интересно посмотреть, как журналисты, как все расследователи, будут этой весной публиковать данные о доходах депутатов и других чиновников. Поэтому я думаю, что скрыть, естественно, это не удастся. Другое дело, что это, конечно, осложнит задачу журналистов. Слушайте, каждый раз, когда мы сталкиваемся с этой историей, почему-то все эти люди, которые в очередной раз что-то засекречивают, они считают, что вот это все сделано против журналистов, и нужно максимально там шаги пойти, чтобы осложнить им работу. Но ведь тем самым не журналистам осложняют жизнь. Засекретили госзакупки там Минобороны, Росгвардии. Ради бога, не нужно копаться в этих многочисленных подрядах и тратить на них свое время. Но а если, допустим, были бы открыты вот эти госзакупки, да, которые тоже в свое время засекретили, и сейчас вообще уже предлагают закрыть полностью всю эту систему, то ли ее по 223-му сделать, то ли еще по какому-то закону, это опять же ухудшит жизнь самого государства и самой страны. Я к чему? Смотрите, есть Минобороны. С недавних пор полностью закрыты все их закупки, все их тендеры. Соответственно, мы не можем понять, не можем точно узнать, сколько, допустим, тратит Минобороны на то, чтобы прокормить своих солдат. Ну, там, допустим, в военных частях, которые с давних пор кормит Евгений Пригожин. Если бы эта система была открыта, то журналисты бы сразу рассказали, что вот есть, допустим, очередной подряд. Там компании там, Профудсервис, МВИТА, АВК и вся вот эта вот шобла, которая давным-давно уже кормит российскую армию. Отправляется заявление в Федеральную антимонопольную службу. ФАС приостанавливает торги. Закупка проходит по новой процедуре. Допускается компания, которая не травит солдат, которая не поставляет им просрочку, на их кухне нет тараканов, как на кухнях компании Евгения Пригожина. Все, российские солдаты накормлены, они берут Киев за 3 дня, все хорошо. А теперь получается так, что солдат кормят просрочкой, и, ну, о каком Киеве можно говорить? Ни о каком абсолютно.
Илья, зачем они закрыли эти декларации? Если все обстоит так, как вы говорите, да все уже давно знают про эти 4 участка, эту грядку, эту морковку и этот банк, в котором у него лежит 100 рублей, а у его жены 1000 рублей.
У его бывшей жены.
Бывшей жены,
да. Потому что коррупция, потому что в очередной раз можно поймать семьи на расхождениях. Можно в очередной раз увидеть, что у депутата Леонида Слуцкого в его декларациях нет той самой машины, на которой он постоянно катается, его фоткают, и фотографии вот этих его вояжей появляются на страницах специализированных сайтов. Только ради этого. Но еще раз говорю, что это может осложнить жизнь, но не сильно, потому что все продается и все покупается, причем это делается вот буквально за 10-15 минут.
А смотрите, подождите, ну тогда что получается? За 10-15 минут вы покупаете, вы анализируете, вы это выкладываете в открытый доступ, а за это статья теперь уже не положена, раз по закону они не публикуют, значит, вы уже незаконно выкладываете эти данные, эти зарплаты, эти доходы депутатов. Ну, это уже вмешательство в частную жизнь?
Нет, но был бы человек, а статья найдется. Это мы все прекрасно знаем. Но можно, слушайте, есть определенный род чиновников, определенный род деятелей, да, про которых писать по закону нельзя. Да? Ну, там, судьи, мы не можем писать по российским законам про имущество судей, потому что это может грозить уголовным делом. Пока о депутатах я не слышал, чтобы там готовился какой-то закон. Ну, надо будет, они примут его. Так же, как вот в прошлом году, буквально за 5 или 4 дня был придуман, написан на коленке, и тут же принят закон о так называемых фейках про российскую армию. Это все делается легко. Будет приказ из администрации президента, примут легко. В том числе, кстати, и новые люди, которых вы упоминали в сюжете. Никаких проблем с этим не будет, тем более, что, как мы знаем, лидер новых людей Алексей Нечаев, он чуть ли не в еженедельном формате приходит в администрацию президента на планерке, и там советуется с Сергеем Кириенком и Антоном Вайной.
Ну, так это же он советует со своими, это как Галатея, приходит в гости к Пигмалиону, к своему. Ну, понятно, что он, ну, естественно, что он с ними советуется. Я тебя породил, я с тобой советуюсь. Понятное дело. Спасибо, Илья. Мы этот разговор тоже с вами продолжим о том, что сейчас на фоне войны происходит в России по части борьбы с коррупцией, кто борется и с какой коррупцией, какие уголовные дела открывают, а какие надо бы открыть, но они этого не делают. Но послушаем прохожих, российских прохожих, которых мы сегодня спрашивали, почему депутаты закрыли свои декларации от народа.
Если такая информация будет доступна публичному числу людей, то есть большему числу людей, то могут начать задаваться некоторые вопросы, которые могут негативно отразиться на в целом облике Государственной Думы, даже тех депутатов, которые честно исполняют свой гражданский долг.
Конечно, не хочется показывать, что у них такие огромные доходы.
Ну, не знаю, мне, может быть, огромная сумма. Были бы не огромные суммы, было бы не страшно. А так страшно. Лучше не показывать. Тогда и людям будет жить проще.
Наверное, слишком много имеют, не хотят открываться.
Возможно, люди возмущаются, и поэтому они скрывают свои доходы, так как я знаю, у некоторых людей около 40 миллионов заработная плата у кого-то.
Может, она считает, что это как бы личная больше информация, а не общественная, как бы в этом плане, наверное.
Я даже не знаю, как сказать помягче, чтобы не видно было награбленное.
Ну, это же очевидно, вопрос такой странный. Не хотят озвучивать, не хотят, чтобы люди знали, обыватели. Слуги народа вообще-то называются. Иначе кто есть кто?
Чтобы американцы не знали наше передвижение денег. Все это скрывается, я так предполагаю, для того, чтобы они не смогли применять какие-то санкции и тому подобное.
Каждый скрывает свой истинный доход, даже простой, начиная с дворника. И чем больше денег, тем больше искушения, как бы, то будут завидовать, еще ограбят их там. Лучше сказать, что мало, не хватает на жизнь и так.
Раз закон такой приняли, значит, кто-то в нем был заинтересован, не более того.
Вот как депутатам это будет выгодно, так, скорее всего, они и решат.
Я думаю, что этот закон абсолютно несправедлив. Если он когда-то был кем-то придуман, для чего-то это все было, и не просто так, я считаю, надо вернуть все, как было. Мы хотим знать, откуда у наших депутатов появляются средства, как они живут, как они этими средствами в том числе распоряжаются.
Ну, есть опасения, что у них могут быть проблемы из-за этого. Ну, вот и все.
Нужно много еще открывать, видимо. Или скрывать, наоборот, много чего есть.
Вот, Илья, тут как вы оцениваете эти ответы? Ну, наверное, как правильные. Как еще тут по-другому ответить?
Слушайте, про американцев это очень
про американцев
смешно,
это да. Прекрасно, конечно.
Американцы да. Вот реально спят и видят, где же находится этот несчастный прицеп СКИФ.
Да.
Да, понятно, что настоящего мы никогда в этих декларациях в последнее время и не видели. Ну, то есть взять, допустим, декларацию министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, который у нас официально не женат. Хотя мы прекрасно знаем, что он ездит к своей жене в ее особняк, там паркует свой автомобиль. И участок с особняком стоит больше 1 миллиарда рублей. Ну и его жена, будучи обычным человеком, блогером в Инстаграме, все это прекрасно выкладывала, как и ее друзья. А нет, ответы в принципе нормальные. Ну то есть половина ответов...
Простите, Илья, там, по-моему, чуть ли не 6 детей у этого Дмитрия Патрушева, который, я напомню, является преемником Владимира Путина официальным фактически.
Ну, мы его так уже подняли до преемника, хотя понятно, что никаким преемником не будет, а Владимир Путин будет сидеть там, пока не наступят последние времена. Ответы, несколько ответов, которые прозвучали, да, они вполне себе похожи на правду. То есть даже люди понимают, что если закрывают, значит, есть что прятать. Даже при этой пропаганде, при вот всех этих первых, вторых каналах, становится очевидно, что не все так просто, и значит, депутаты не ради того, что они беспокоятся за тавтологию, за спокойствие населения, поэтому закрывают свои декларации и не дают простым людям посмотреть, что же они там прячут. Хотя на самом деле последние годы ничего особо серьезного мы там не видели. Ну да, есть несколько депутатов Госдумы, у которых доход превышает миллиарды рублей. Но они говорят, что да, я был там когда-то бизнесменом. Вот Денис Мантуров у нас глава Министерство промышленности и торговли, у которого из года в год там больше 700 миллионов рублей доходов, и который каждый раз говорит, что у меня там где-то накопления лежат, и я в свое время там получил проценты. Поэтому декларация декларациями, а все то, что на самом деле в этих декларациях мы в последние годы-то и не видели.
Вот, Илья, если говорить о процессе борьбы с коррупцией, какой бы эта борьба ни носила там мифический характер, тем не менее, я вас прошу вот о чем. Мы сейчас скоро, буквально после того, как мы с вами обсудим это, я буду обсуждать с Леонидом, эти случаи конкретные, по которым прошли обыски. И один из этих случаев связан ровно с закупкой некачественных бронежилетов для украинской армии. То есть там открыто говорится, что люди там попилили для того, чтобы купили некачественные, чтобы потом распилить ту часть, которая остается от той по сравнению с той, что если бы они купили качественные, они потратили бы больше, все понятно. Существуют ли уже сейчас в России уголовные дела по отношению к крупным чиновникам, если аналогии проводить таким, как этот украинский представитель Министерства обороны, связанные с плохими закупками, с незакупками, с некачественной едой и так далее? Что-то в этом роде уже обнародовалось, озвучивалось?
Я не слышал, честно говоря, о таких уголовных делах, но их можно завести, по идее, на самом деле, потому что если мы зайдем на сайт арбитражных судов, то мы увидим десятки, если даже не сотни или не тысячи исков, которые дочка Минобороны подает вот к тем самым компаниям, связанным с Евгением Пригожиным, который сейчас у нас владелец ЧВК «Вагнер», наконец-то признался несколько месяцев назад и где-то там бегает под Солидаром в бронежилете. Потому что там было все. Были тараканы на кухнях, была просрочка, которой кормили солдат, был недовес, были какие-то таджики, которые работали на кухнях без разрешений. Все это, в принципе, вполне подпадает под статью Уголовного кодекса. Но даже сейчас, даже когда Евгений Пригожин находится в конфликте с Минобороны, никакого уголовного дела нет, потому что есть индульгенция. Индульгенция на то, чтобы кормить солдат для того, чтобы полностью монополизировать себе рынок. Точно так же, как монополизирован рынок школьного питания в Москве. И там тоже его держит Евгений Пригожин. И опять же, там постоянно возникают вот эти проблемы, что появляется какая-то просрочка, появляется некачественная еда и так далее, и тому подобное. Но, честно говоря, меня больше даже не вот этот случай привлек касаемо Украины, а обыски у Игоря Коломойского. Потому что, ну, не знаю, как в Украине на это отреагировали, но, на мой взгляд, это куда более резонансно. Потому что, ну, Игорь Коломойский, это же, ну, такой Юрий Ковальчук украинский, у которого есть большой бизнес и который держит большую медиа-империю, куда входят там телеканалы, куда входят информационные агентства и другие медиа-ресурсы. Вот представьте себе обыск у Юрия Ковальчука в России, да, из-за того, что, ну, во главе совета директоров той самой национальной медиагруппы стоит Алина Кабаева, которая ничего не понимает в телевидении, которая когда-то там работала на РЕН-ТВ и сейчас получает огромные деньги за то, что она вообще-то не делает, потому что нам говорили, что она даже не приходит на годовые собрания совета директоров. И поставил ее на этот пост тот самый Юрий Ковальчук. Вот у него
нет,
были обыски?
Подождите, Илья, если обыск у Юрия Ковальчука, это значит, Путин умер. Это сразу всем будет понятно, что его больше нет на этом свете.
Нет, так Владимира Путина. Так Владимир Зеленский же изначально довольно тесно был связан с Коломойским и дружил. Собственно, империя Коломойского продвигала Владимира Зеленского. Мы помним, что его обращение показывали на Новый год. И, в принципе, никогда-то особо не скрывалась тесная связь Коломойского и Зеленским. То ли там черная кошка пробежала, то ли решили вдруг действительно бороться с коррупцией. Не знаю, не хочу лезть, потому что я не очень понимаю в том, что там произошло. Леонид, я думаю, больше в этом смысле.
Да, мы сейчас его спросим об этом, конечно. Давайте спросим Леонида, раз вы об этом заговорили, потому что история, конечно, сама по себе уникальная. Мы прекрасно помним, во-первых, все прекрасно помнят, даже российская аудитория об этой их связи, о том, что общий холдинг 1+1, канал Коломойского, на котором показывали продукцию к студии «Квартал 95» — это студия Владимира Зеленского. У них общее прошлое, общий бизнес, общая дружба и так далее. Когда Владимир Зеленский стал президентом, ему часто инкриминировали, что это кукла Коломойского, что это голос Коломойского и так далее. Вдруг начались в какой-то момент проблемы у банка Коломойского, и сейчас они вот в такой форме продолжаются, вот снова обыски. Леонид, вот что вы об этом думаете?
Так, сейчас вот у меня очень сложная задача.
Я понимаю, что она безразмерная, эта тема, но задача... Да. Давайте так как-то ее уже формулировать, задачу. Была ли это кошка между ними, или это были действительно серьезные причины заняться бизнесом Коломойского, что, собственно говоря, и обещал, приходя к власти Зеленский, что для него не будет своих и чужих?
Да, но это его обещание Игорь Валерьевич на себя не распространял, как вы понимаете, да. То есть он-то думал как бы против всех, но я-то тебя сделал. Ну, история, если так совсем вот двумя предложениями, Игорь Валерьевич Коломойский – это тот человек, который убедил Зеленского пойти в политику. Если бы не его настойчивость, я думаю, этого бы не случилось. Для самого Коломойского Зеленский в 2019 году это была попытка потроллить Порошенко для того, чтобы прошла Тимошенко. Ну, так вот, простая схема очень. Но
скажите тем, кто вас слышит, что он вел двух кандидатов, как бы с точки зрения политологов: Тимошенко и Зеленского.
Он вел Тимошенко. А задача Зеленского была, ну, просто опустить рейтинг Порошенко.
Для Тимошенко.
И вдруг у Зеленского очень хорошо пошло. Вот неожиданно для всех, неожиданно здорово пошло. Какая там уже Тимошенко, Тимошенко уже не просматривается. Сам Коломойский сильно не лез никуда, он просто, ну, как бы сдал свой ресурс в пользование команде Зеленского. И считал, что тот ему должен. Ну, чисто вот по-пацански должен, да. Ну, а дальше эта история очень простая. Человек становится президентом, он становится, ну, как бы, как, кому я должен, с чего, как бы, да? Вот. А такая настойчивость Бени, как у нас его называют, такая немножко такая раздражающая, такая, типа, ну, давай. Она, безусловно, не могла не вызвать раздражение у Зеленского, который вообще такие отношения не любит. Давай. И сначала потихоньку, потом все звонче, стали Коломойского отодвигать. И, пожалуй, он один из самых обиженных у нас олигархов с некоторых пор. Еще даже до принятия закона о противодействии олигархии, который был принят в ноябре прошлого года, который просто привел в бешенство Рената Ахметова, Петра Порошенко и так далее, и так далее. Вот. Ну, а то, что происходит сейчас, вот сейчас как раз это вот как-то вот не очень убедительно. Почему? Потому что когда к человеку пришли на, по-моему, даже это и съемный, это даже не его личный дом, обыск длился там полчаса, и следователи при этом даже сняли верхнюю, ну, обувь, как бы, ну...
Вежливые.
Что многие на это обратили, да, внимание. Да, ну, то есть это очень похоже на показательную какую-то такую операцию. Ну, вряд ли Коломойский где-то там хранит документы, где вот написано, вот откатите мне, пожалуйста, от такого-то контракта столько-то. Но чисто как политическая демонстрация, да, вот мы готовы с этим разбираться, это прекрасно. В этом смысле я еще раз вот напомню те слова Шабунина, который говорил, а вот будет результат, давайте. Нет, есть еще и политические какие-то сигналы, которые таким образом посылаются, в том числе и народу. Да, я больше не с Коломойским, извините. Ага. Вот, это тоже важно услышать.
То есть мы все еще готовы с ним разбираться. То есть он в этом ряду все-таки скорее для сигнала. Леонид, ну этот ряд действительно очень любопытный, тот, который мы увидели в этих обысках. Вот, например, история с человеком из Минобороны, который занимался закупками некачественных, как вот ему инкриминировали, некачественные бронежилеты. Это ведь на самом деле с точки зрения пиара, если ее рассматривать как пиаровскую, она плохая история для пиара западного, что вот видите, вы нам даете деньги, ну а мы на эти деньги мы их пилим и на оставшиеся покупаем бог знает что. Она не, тем не менее не боятся, вот они не боятся это публично показывать, что мы наказываем за это, да, это происходит, но мы наказываем. Что вы считаете в этой истории больше, плюсов или минусов с имиджевой точки зрения?
Безусловно, плюсы. То есть все то, что... Ну, есть четкое понимание, что каждая копейка, украденная в Минобороны, это риск для чьей-то жизни. Это ты здесь сволочь украл, а там кого-то убили. Но это здесь связь настолько прямая и очевидная, что тут как бы о чем говорить. А есть тут внешняя составляющая? Безусловно, есть. Конечно, сейчас помощь идет в каких-то колоссальных совершенно масштабах. Такого еще и осенью не было. Мы это видим, понимаем. И действительно, для западных партнеров порой не очень понятно, почему мы такие ездим на дорогих автомобилях, носим какие-то дорогие часы там и так далее, приезжаем всем клянчить, нам дайте нам денежек, нам не хватает на каски, на все в принципе не хватает. И безусловно, даже в этом плане нужно было что-то делать, нужно было демонстрировать какую-то активность. Так что здесь, я думаю, ну это скорее сработало и то, и то. Во-первых, пора, сколько можно. Во-вторых, и внешняя вот эта составляющая. Ну и просто, ну, Зеленский наедает зубы. Да? Он стал реально военным лидером страны. Это было достаточно неожиданно для всех. И для него, может быть, чем-то самого точно он не готовился к этому. А общество... Требование вот этой справедливости, оно никуда не делось. И ему приходится брать на себя еще больше и больше, и это тоже. Другое дело, что здесь результат показывать будет сложно, потому что действительно, ну, система тающая. Она просто неэффективна. Даже в отношении того же Игоря Коломойского. Легко возбудить какое-то дело, легко... А попробуйте его довести до конца, если у него лучшие юристы там, на больших гонорарах и так далее. А у тебя какие-то чижики генпрокурорские. неубедительные, ну и просто часто неумехи, к сожалению. Ну, вот такая ситуация. Угу. Поэтому посмотрим.
Посмотрим. С Коломойским посмотрим. Спасибо, Леонид. Илья, снова вам слово. Вот вы услышали разъяснение по Коломойскому, что это скорее фиксация того, что я продолжаю разбираться даже с самыми близкими. Вот у вас на памяти, на ближайшее, существует ли хоть одно такого рода фиксация Владимиром Путиным, что для меня нет своих и чужих, я объективен с каждым. И если ты проворовался, ты сядешь, либо у тебя будет обыск. Что-то такое похожее вы могли бы вспомнить из истории борьбы с коррупцией в Российской Федерации?
Ну, в теории, конечно, можно вспомнить историю с Алексеем Улюкаевым, но, опять же, там же был конфликт между ним и Игорем Сечиным, поэтому, скорее всего, это тоже не подходит под признаки борьбы с коррупцией. Но, возвращаясь вот к истории с этим чиновником Минобороны, насколько я понимаю, там же все начало раскручиваться с расследования Знака о том, что в армию поставляли некачественные какие-то продукты. И, собственно, по цепочке вот так вот все и пошло, что сначала украинская власть отреагировала на это расследование, там счетная палата сказала, что мы там проведем дополнительное исследование и посмотрим, действительно ли так. А потом уже стало известно про вот эту историю с бронежилетами. В России это все по-другому на самом деле происходит, и за последнее время, ну, хоть на одно крупное расследование была реакция, я, честно говоря, не припомню. Ее можно было представить там еще в середине десятых, когда, ну, допустим, ФБК, Алексей Навальный публиковали что-то, например, про закупки Росгвардии там дорогих продуктов, и Золотов, ну, хотя бы как-то реагировал, да, там вот там с оскорблениями вызывал там на поединок и так далее. Потом реакция пошла совсем другого рода, то есть начали закрываться госзакупки, начало все засекречиваться, и вот мы пришли к тому, что уже и буквально месяц остался до того, как Росреестр окончательно закроется, и нельзя будет заказать ни одну выписку, как ждем, когда вот депутаты перестанут публиковать свои декларации о доходах. Ждем каких-то других секретов, но я думаю, что все это такая лишь видимость борьбы с коррупцией. И пока, ну, мы не увидим каких-то вот действительно крупных посадок, я не думаю, что посадку Алексея Улюкаева можно вот вставить в этот ряд. Или, допустим, даже посадку Александра Захарченко. Ну, кто знал о Захарченко вот до того, как у него не нашли
там 6 миллиардов рублей? Да нет, ну никак его ближним кругом, конечно, не назовешь.
Ну, конечно,
а почему Путин отказывается от этого такого эффектного народного хода, что для народа эффектного, для народа хода, что вот нет для меня никого... Я объективен, нет для меня любимчиков и так далее. Почему он не хочет, никогда не хочет показать, что он над всеми ими?
Ну, потому что Владимир Путин придерживается известной фразы «своих не сдают». Если он начнет хвататься за свой ближний круг и посадит, допустим, Игоря Сечина за то, что он в 2003-2004 году отжал компанию «Юкос» у Михаила Ходорковского, то станет понятно, что там можно дальше идти по цепочке и сажать там всех Миллера, Чемезова, Ротенбергов за то, что они там зарабатывают огромные деньги.
Да-да-да, поняла. И тогда они испугают, тогда они просто его снесут. Они поймут, что они будут следующие и снесут Путина до того, как он успеет их пересажать.
Да, я думаю, что так и есть. Но вот не так давно, по-моему, Алексей Венедиктов говорил, да, о том, что сейчас невероятное сплочение вокруг Владимира Путина. Я думаю, что вот именно благодаря вот этой вот позиции, что своих не сдают, и эти люди, собственно, они ему и благодарны, что их он не трогает, за несмотря на все то, что мы видели последние 21 год. Ну и поэтому Владимир Путин не трогает их, они не трогают его. Это такой негласный договор.
Илья, спасибо. Я, как и говорила раньше, хочу Леонида расспросить об этой самой трагической, одной из самых трагических страниц последнего времени. Это трагедия в Броварах. И это расследование тоже получилось, что хронологически совпало. Вот обыски прошли сразу по нескольким линиям, включая эту. Вы помните, конечно, Леонид, вы знаете, что тут говорить, что было 3 версии. Одна версия совсем, ну, плохая, я имею в виду, это теракт. Вторая версия – погода, ошибка пилотов. И вот плохая и техника, некачественные вертолеты, которые закупались и пришли с этим к Арсену Авакову. Что вы скажете об истории этого вопроса, закупки этих вертолетов?
Ну, сейчас немножко так, возвращаясь к сказанному, я уточню, все-таки дело о бронежилетах – это августовское дело. Его просто сейчас немножко освежили в связи с тем, что как бы внимание действительно к закупкам в Минобороне. Что касается дела с этими еврокоптерами, да, действительно, Арсен Аваков, я просто напомню нашим слушателям, не все, может быть, знают, это самый долгоиграющий министр внутренних дел в Украине. Он 7 лет пробыл на своем посту. Место совершенно как бы такое расстрельное, но ему удалось. При том, что он не из системы вообще человек. Он из политики пришел на это министерство. Он не из милиции, а даже в некоторой степени, вспоминая некоторые эпизоды его биографии, скорее наоборот. Вот. И он был на этом посту, Зеленский его, кстати, оставил на этом посту какое-то время, потому что Аваков обеспечил нейтральность внутренних органов на выборах, за что сильно разозлил Порошенко. Но это отдельная история. Смотрите, тут очень интересная история. С одной стороны, Аваков, когда была эта история, когда был этот контракт 2018, по-моему, год, когда он купил большую партию французских вертолетов, еврокоптеров для Министерства внутренних дел, он это выдавал как большое свое достижение. За не очень большие деньги, достаточно приличная машина, вот смотрите, какой я молодец. Тогда же, понятно, прошла информация о том, что машина не очень надежная, там норвежцы от нее отказались летать на платформы, на нефтяные, потому что там были какие-то отказы там, и так далее, и так далее. Это во многом объясняло, почему цена вдруг оказалась такая не очень высокая там, и так далее. Вот. Ну, то есть были основания думать, а у нас всегда в таких случаях именно так думать, что кто-то там что-то с этого поимел. Поимел или не поимел, никто не знает, свидетельств никаких нет, пока, насколько я понимаю. Вот. Но вот такие свидетельства попытались у него сейчас найти спустя столько времени. Я еще раз вот не очень понимаю, но вот на квартире должен был держать какие-то там документы, которые его изобличают в этом. Ну, в общем, здесь есть вопросы. Ну,
он дал комментарий, больше... после этих обысков он дал комментарий, что все на основании решений такого министерства, все по закону, что вы хотите найти, мне непонятно.
Ну, его комментарий в любом случае был бы таким, оправдывающий, да, себя, это понятно, да. Но тут тоже действительно, ну, очень, как бы, это больше на политические какие-то вещи похоже. Это один момент. Другой момент, на который хотел бы обратить внимание. Тот вертолет, в котором погиб Денис Монастырский заместителем, то есть действовавший на тот момент министр внутренних дел, он летел на этом вертолете. То есть... Другими словами, на этом вертолете мог лететь, если бы оставался на своем посту, Арсен Аваков.
Угу.
Ну, в общем, да. Понимаете, да? То да. есть какая-то такая история, виноват Аваков или не виноват. В каком-то смысле, если он виноват, и что эта машина действительно не такая надежная, как есть, ну, в каком-то смысле он мог стать жертвой вот своего собственного контракта, подписанного когда-то там.
Когда?
Ну, еще раз. Да. Еще раз повторяю, авиационные власти дали добро на использование этой машины. Да, министр не может здесь принимать решение. В этом смысле он полагался, извините, все-таки на специалиста.
Ну да, вот это он показывает там документы, что действительно закупались, столько-то известно, что столько-то было закуплено вертолетов, столько-то из них были уже ношеные, но никакого криминала тут не было. А вот объясните, пожалуйста, вот когда в такой громкой, вот в этой громкой гирлянде, я не знаю, связки этих обысков фигурирует Аваков с этим вертолетом. Значит ли это, что следствие хочет показать, что мы делаем акцент в этой громкой и страшной истории с Варварами, мы делаем акцент на технической версии? То есть мы уже не рассматриваем, ну, все эти... все, что связано с человеческим фактором, а с фактором плохого человека.
Я этого не знаю, я утверждать этого не могу. Я надеюсь, что рассматриваются все версии. Mm-hmm. Это, я думаю, что преждевременно было бы это утверждать.
Понятно. Спасибо, Леонид. Илья, я думаю, что вы, хотя это, казалось бы, это очень внутренняя история, и ее не каждый журналист привязывает к ситуации с войной. Тем не менее, она, конечно, косвенно связана, потому что люди летели на боевые позиции, как об этом говорилось. Что-то вам известно о том, что, может быть, здесь все-таки кто-то где-то как-то рассматривал русский след в истории с этим вертолетом?
Да нет, я думаю, что вот в этом конкретном случае русского следа нет. С другой стороны, но сейчас все связано с войной. Вот любое событие можно так или иначе увязать с вторжением России в Украину. Падение вертолета, там, засекречивание декларации. Вот все сейчас, последнее время, по касательной проходит вот в связи с всеми этими последними 11 месяцами, почти уже 12. Так что не было бы войны, возможно, бы не было бы этой трагедии. Не было бы войны, возможно, не было бы обысков у Коломойского. Не было бы войны, возможно, не было бы засекречивания Росреестра. Так или иначе, все, что сейчас происходит, нас отсылает к раннему утру 24 февраля 2022 года. Ну, так уж сложилось, к сожалению.
А чем сегодня, вот чем сегодня на этом фоне войны могут похвастаться российские власти по части борьбы с коррупцией? У них же бывают какие-то громкие, тоже шумные, не тоже, а просто шумные кампании, какие-то там отчеты, виллы показывают, дворцы проносятся вдруг по всем телеэкранам неожиданно. Что сегодня они показывают по этой части своим избирателям? Вот,
я думаю, что они, ну, я знаю, что они ничего не показывают. Вот, сейчас как раз в ленте промелькнуло, что у Навального вышел фильм про депутатов Госдумы, у которых владеют имуществом за рубежом. И этого, скорее всего, российские телезрители 1, 2, 3, 4, 5 каналов не увидят. И еще одна новость, которая тоже, по-моему, на днях была, что Россия заняла 136 или 137 место по индексу восприятия коррупции, отставая, например, от Украины на 20 мест и соседствуя с такими странами, как Мали и Парагвай. Об этом, я думаю, тоже никто не скажет по российскому телевидению, что сегодня у России, что называется, остались два союзника. Это Мали и Парагвай.
Нет, не скажет. Спасибо, Илья. Этот прогноз стопроцентный. Совершенно вы сейчас дали, что этого, конечно, не услышат зрители. Леонид, осталась единственная история, может быть, я что-то упустила, которую хотелось бы у вас расспросить для тех, кто совершенно не в теме. Вот я, например, точно, мне поэтому интересно. Два человека, два депутата Верховной Рады вернулись, как-то их называют, команда Монако или что-то в этом роде, вам виднее. Они вернулись в Украину во время войны из своего заграничного прекрасного далека. Одному из них удалось уехать назад по местам его нынешнего проживания, а второй вот стал фигурантом этих обысков, и путь обратно в Монако ему сейчас перекрыт. Оба они имеют отношение к партии Медведчука. Что это за история, что им инкриминируется этим людям, этим депутатам, которые действующие, как я понимаю?
Да, ну тут история такая. Депутат Владимир Столар – это один из очень влиятельных застройщиков киевских, девелоперов, так сказать. А понятно, что эти какие-то его успехи на ниве бизнеса, они были связаны с очень тесной связью с киевской властью. Понятно, как это все делалось. А параллельно он делал политическую карьеру. Политическую карьеру он делал в ОПЗЖ, так называемый. Да, благодаря своим связям с Медведчуком, Тарасом Козаком, ближайшей рукой, правой рукой, скажем, Медведчука и так далее. И вот сейчас якобы там через какие-то компании ему удавалось какие-то проводить операции, а эти компании напрямую связаны с ОРДЛО, да, с ДНР и ЛНР. Угу. Ну вот, в общем, там пытаются найти финансирование террористических организаций. Я не знаю, насколько это крепкое дело, но прекрасно известно, что Столар, в общем-то, это один из самых... Это, знаете, есть коррумпированные чиновники, а есть коррумпирующие... предприниматель, если можно назвать это словом предприниматель, оно здесь не очень подходит, потому что это не совсем рыночные отношения. К нему гораздо больше других вопросов по другим делам. Но там, я еще раз говорю, я вначале это говорил, сложно доказать. Для этого нужны очень серьезные, хорошие кадры, расследовательские, такие зубастые ребята, которые могут раскусывать такие дела. Потому что, как правило, юридическое сопровождение у этих людей, это люди, которые, элита, сливки, юридические сливки Украины. Они все друг друга знают, они все друг другу помогают, они расставляют свои кадры везде на свои места. И попробуйте с ними на юридическом поле потягаться. У них все схвачено, за все уплачено.
Да.
Поэтому
мы это наблюдали в сериале «Слуга народа». Спасибо, Леонид. И мы завершаем на этом разговор о том, как происходит борьба с коррупцией в Украине во время войны и как ее не происходит в Российской Федерации. До свидания.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в этом году исполняется 70 лет.
Говорит радио «Свобода».
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 Радио «Свобода» всегда вместе с вами.